Здравствуйте. В Москве плюс 17, в Якутске плюс 32. Аномальная жара, которую наблюдают в Сибири, связана с деятельностью человека и повышением концентрации парниковых газов в атмосфере. По крайней мере, так некоторые говорят. Мне кажется, что моя коллега Елена Глещинская так думает. Я вот, например, так не думаю, Лена. В прошлом году, говорят, был побит очередной антирекорд. Содержание углекислого газа и метана стало наибольшим за последние 23 миллиона лет.
23 миллиона лет,
кто
да.
Кто посчитал? И да, конечно, 23 миллиона лет, это кто посчитал?
И продолжает расти, но добрый день, и я хочу заметить...
Так нет,
заметить,
получается, или... что нельзя теперь говорить «добрый день». Ну, 23 миллиона лет – самый высокий...
Динозавры. Смотри, на самом деле существуют достаточно точные методы исследования, в том числе и исследования реликтового льда. Очень просто бурят во льду скважины, достают с определенной глубины, которая соответствует определенной
эпохе. Есть уверенность в том, что пролежав там...
Там же пузырьки
там,
газа.
Вот эти пузырьки пролежали там 23 миллиона лет.
На основании
23
того,
миллиона лет они там. Кто знает, что за это время с ними могло произойти, с этими пузырьками?
Ну, у меня есть уверенность, я верю в закон сохранения массы энергии, что никуда не денется этот углерод, если он там есть.
Да?
Да. Ну, то есть он оттуда...
То есть вопрос веры.
Нет, вопрос уверенности. Вопрос все-таки образованности.
Понял.
Да.
Понял.
Смотри,
Нет,
я ничего не хочу сказать, просто действительно есть такие факты, с которыми надо смириться. Верхоянске...
Так, чего? Чего Верхоянске?
Я давным-давно знаю, что Верхоянск — это полюс холода на Земле, да?
Аймекон, по-моему, полюс.
Где-то рядом, да? И там воздух прогрелся на прошлой неделе до 38 градусов Цельсия. Причем эта жара, которая наблюдается сейчас практически во всех северных регионах, может быть, она только сейчас заметна, а на самом деле на протяжении последних 6 месяцев, полугода, там сохраняется аномальное повышение температуры на 7 градусов выше примерно в среднем каждый день. Это, ну, такого вообще не было никогда, и, наверное, вот эти вот последние 23 миллиона лет тоже. Такие продолжительные периоды жары, конечно, случаются раз в 130 лет, но там не настолько большое повышение градусов, там на 2-3 градусов, так ученые посчитали. И в данном случае, по сравнению с прошлыми периодами, они не связаны с активностью Солнца, а связаны только с антропогенными факторами, это выбросами углекислого газа и метана, парниковых газов.
Так.
Вот. Что касается выбросов, смотри, я нашла такую информацию, что в конце мая померили, и стало известно, что содержание углекислого газа в атмосфере достигло 412 миллионных долей. Это очень много.
Если... Это тоже, я не могу больше молчать. Сейчас я опять начнется вопрос образования. Я должен тебе на слово поверить. Это очень много. 412 миллионных долей.
Миллионных долей, да.
Это очень много. Очень.
Миллионных долей. Ну вот смотри, если сравнить, что последние какие-то... За все время жизни планеты CO2 постепенно снижалось на 5 вот этих миллионных долей в миллион лет. А последние два столетия, напротив, начало резко расти, причем такими ударными темпами, что...
У меня такое впечатление, что меня где-то дурят, и я не понимаю, где.
Так,
ну, потому что кто знает, я не верю в это.
Опять же, исследования вот эти.
Ну, вот эти исследования.
Они
потом выяснится, что это исследования британских ученых, понимаешь?
Нет, к сожалению, это исследования наших ученых.
А можно вот без миллионных долей? Значит, что у нас получается? У нас получается, что растет CO2, да? Это влияет на что? Вот на что это влияет? Вот растет и растет. Дышать нам по-прежнему тяжело было.
Таяние мерзлоты. В Арктике, в прибрежных зонах, которые мешают действительно деятельности человека и ставят под угрозу там жизнедеятельность городов и устойчивость зданий. Во-вторых, увеличивается число лесных пожаров.
Угу.
Да?
Угу.
Кроме того, появляются такие вредители, которых раньше не было. Вот, например, с теми же клещами, которые появились в Московской области в лесах, которых было очень мало, а теперь их очень много, потому что это южные все-таки, это южные вредители. И несмотря на вот эти вот прогнозы, которые, кстати, по-моему, мы с тобой даже в эфире обсуждали, о том, что вот пандемия и остановка производства, оно все-таки замедлит рост концентрации CO2. Ну вот посчитали, что с начала марта, апреля этого не произошло, и концентрация CO2...
А значит, что? что?
Всего растет, это значит, что...
А значит, что?
Это значит, что равновесие нарушилось в нехорошую сторону. Те леса...
То есть уже не важно. Делаем, мы предпринимаем какие-то попытки или не предпринимаем, да, равновесие нарушилось, и все дальше, ну, как бы никуда. Просто
собираем
ожидаем
вещи и на
миллионные, миллионные доли, считаем, продолжаем. Ну, может быть, это и не так. Заместитель директора по науке Института физики и атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Владимир Анатольевич, здравствуйте.
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 Владимир Анатольевич, вот эти данные, которые мы сегодня обсуждаем, о рекордном повышении концентрации углекислого газа в атмосфере. Как вы думаете, вот Женя задал хороший вопрос. Ни пандемия, ни остановка производства, остановка транспорта, самолетов, ничто это не замедлило рост концентрации СО2 в атмосфере.
Потому что мы очень радовались. Я помню, мы радовались. Надо
что
же.
Природа очистится
вот сейчас. А оказалось, что...
Почему так происходит?
Ну, потому что, судя по тем оценкам, которые дают экономисты, замедление роста экономики, и будем пропорционально считать, что настолько же снижается и выброс, составляет порядка 10%.
Это мало, да?
То есть нам вот эти выбросы дают примерно 3-4 частей на миллион, ну, в таких единицах измеряется концентрация. Всего их около 400, сейчас, по-моему, 420, там вот такие значения, да? То есть каждый год прибавляется еще 4 за счет вот этих выбросов. Если мы уменьшим на 10%, то есть на десятую часть это 0,4, будет не 4, а 3,5. Вот. Это очень-очень мало, поэтому когда... так сказать, было 4, станет 3,5. У нас годовой ход там порядка 2-3 частей на миллион, поэтому это мы совершенно, ну, практически не заметим.
То есть
это...
маховик так уже, да, разогнан, что его не остановить, даже если остановить...
Даже полностью, ну, вот сейчас...
Полная остановка экономики.
Не полная остановка, вот на 10% как бы остановилась экономика, и все, кризис во всех странах, просто катастрофическое состояние. Просто больше невозможно.
Да, ну, как мы видим, эти 10% в плане выбросов, да, они, так сказать, практически никакого влияния на баланс, на вот общую тенденцию, они никак не повлияют. То есть если вот такая остановка будет в течение, скажем, там 10 лет, ну да, возможно, мы заметим некоторое снижение темпов и, соответственно, некой задержкой и замедлением темпов роста.
Вот вы сейчас такое предположение, Владимир Анатольевич, сделали. А можно попробуем пойти еще дальше? Вот предполагаем, что, не дай бог, человечество исчезает с лица Земли полностью. Вот полностью с завтрашнего дня исчезает. Как быстро восстановится, по мнению ученых, тогда СО2 в воздухе? А может, не восстановится никогда? Вот действительно причина в человеке? И, ну, сколько должно тогда пройти времени, чтобы восстановиться?
Сколько человек должно исчезнуть, да?
Нет, ну, полностью.
Но, да, давайте не будем, так сказать, нас уничтожать целиком. Давайте проще скажем. Человек перестанет выбрасывать углекислый газ в атмосферу.
Ну что, дышать перестанет?
Нет, ну то, что мы дышим, мы не добавляем практически по сравнению с промышленными выбросами ничего. Это очень мало.
Да, хорошо, возвращаемся к первобытно-общинному строю. Да, вот так.
Да, мы перестаем выбрасывать углекислый газ в атмосферу в результате антропогенной деятельности. Тогда его концентрация какое-то время будет, ну, примерно на том же уровне, на каком она, так сказать, была в тот момент, когда мы это прекратили. Соответственно, температура какое-то время продолжит расти из-за термической инерции океана, но это порядок 5-10 лет, вот, 5-10. Угу. Затем она стабилизируется, вот, а затем, ну, надо смотреть на реакцию, как бы, экосистем, но, скорее всего, уровень примерно таким же и останется, если не случится никаких сильных природных воздействий на систему, там, вулканических извержений, которые могут сдвинуть равновесие в какую-то другую сторону, да, или каких-то, так сказать, изменений солнечной активности. Ну, примерно на таком уровне температуры и застынет, вот, на довольно продолжительное время.
Владимир Анатольевич, вы знаете, есть такая секта людей, отрицающих углекислый газ. Вот есть секта отрицающих ковид, а есть секта отрицающих углекислый газ. Ну, то есть люди, которые не верят, что антропогенное воздействие может привести к каким-то серьезным последствиям. И в основном такие люди опираются на данные, причем российских ученых, исследователей, которые исследовали реликтовый лед в Арктике и узнали, что там миллионы лет и миллиарды лет назад была концентрация углекислого газа и повыше. Чем вот сегодняшняя ситуация отличается от той?
Ну, тогда, я так понимаю, человечества не было.
Был.
Ну, да, дело в том, что в, да, по Кернам ледовым и в Гренландии, и в Антарктике, прежде всего, да, в Антарктике там больше глубина, можно установить и поведение углекислого газа, содержание за последние 800 тысяч лет. И там видно, что, да, происходили значительные изменения вверх-вниз, скакал углекислый газ, как бы без, ну, повторяя за собой движение ледниковой эпохи. Вот. Но этот размах, он был примерно вот от 300 частей на миллион, ну, где-то до 150. То есть он не превосходил современный. До этого, да, были более теплые эпохи, когда превышало количество углекислого газа современное содержание и в разы превышало, и тысячи частей на миллион было. Так сказать, есть гипотеза, но мы точно не знаем, так сказать, историю Земли абсолютно, да, но есть гипотеза, что 2 миллиарда лет назад, да, вообще атмосфера состояла практически из одного углекислого газа. Но дело тут не в этом. Но это все было, так сказать, на масштабах миллионов и сотен тысяч лет. То, что происходит сейчас, беспрецедентно по темпам своего роста. Вот из-за антропогенных выбросов углекислый газ увеличивается такими темпами, какими он, ну уж точно, за последние миллион лет не увеличивался. И поэтому на наших глазах, собственно, и меняется климат. Вот. Поэтому тут вот важно понимать вот это, масштабы изменений. Можно изменить углекислый газ в два раза за 10 тысяч лет, как это было в течение ледниковых эпох, а можно его изменить практически, вот как сейчас, уже в два раза за 150 лет. Есть разница. Вот мы поэтому от этого и видим. Собственно, и сами изменения тоже не так, как бы, страшны. Ну, будет в Москве климат, как в Нью-Йорке. Не вымрем же, нет же, правильно, но проблема в том, что мы-то привыкли к другому климату, сельское хозяйство и наша инфраструктура.
Насчет вот «не вымрем» — это большой вопрос, понимаете? Потому что если большая, мне кажется, если большая плотность населения и большая группа людей привыкли жить в каком-то определенном климате, то вот это изменение климата от Москвы даже к Нью-Йорку, а уж не говоря, там, например, к Каиру, оно может привести, в общем-то, к достаточно печальным последствиям, мне кажется.
Ну, совершенно верно, я об этом и говорю. Я говорю, что не вымрем, потому что, ну, в конце концов, сядем за машину, там, службы у нас есть, там, МЧС, там, всякие спасения, спасут людей, они не погибнут. Но, условно говоря, когда в течение ледникового, последнего ледниковья менялся климат, ну, условно говоря, древний человек, ну, уходил из своей пещеры, брал свои пожитки в один мешок, да, и уходил там за 100, за 200, на 200, на 500 километров в другую область, ничего страшного. Вот, а сейчас же мы не перенесем, скажем, там, Роттердама из, так сказать, местности, которая из-за поднимающегося уровня может быть затоплена, там, или Новый Орлеан, так сказать, за абсолютно...
Да, Петербург, место, собственно. Да.
Ну, то же самое и с Петербургом. Там эта угроза не так страшна, но в будущем, как бы, при таянии ледников уровень, да, может подняться уже не на десятки сантиметров, как сейчас, а на метры. Вот это уже, как бы, будет и проблемой для Санкт-Петербурга. Но, к счастью, это перспективы не ближайших 100 лет, а, ну, вот там ближайших 300-400 лет, если потепление будет продолжаться.
Владимир Анатольевич, а помогите разобраться еще в таком вопросе. Вот часто встречаются данные о том, что мировой океан выделяет углекислого газа гораздо больше, чем производство людей.
Ну, совершенно верно, так сказать, производство, условно говоря, 10 мегатонн выделяет, миллиардов тонн, точнее, вот, а углекислый газ 100, но столько же он и поглощает примерно, да. То есть это огромный баланс, идет огромный поток из океана и огромный поток в океан, да, то есть теплый океан, как в основном является источником углерода, а холодный, вот Арктика здесь у нас его поглощает. Это углеродный цикл называется, у вас как бы баланс, поэтому нарушение именно этого баланса и приводит к тому, что углерод накапливается в океане, в атмосфере, и, так сказать, создает парниковый эффект. Это нарушение, оно как раз связано с антропогенной деятельностью, то есть те 10 миллиардов тонн антропогенного углерода, это очень много уже для природного баланса. И поэтому в атмосфере мы видим накапливающийся углекислый газ.
Позвольте поблагодарить вас за разъяснение. Владимир Семенов, заместитель директора по науке Института физики и атмосферы имени Обухова, в лаборатории климатологии Института географии Российской академии наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, я для себя понял, что это страшно, но вот это изменение климата достаточно страшно, да, то может привести к климатическим изменениям, да, которые повлекут за собой достаточно, могут повлечь за собой достаточно трагические даже развития событий. Но я не понимаю, как это остановить. То есть,
а я тебя, хочешь еще, больше напугаю? Есть новые исследования, которые говорят о том, что если... ну вот нам же кислород в воздухе необходим для того, чтобы он поступал во все органы, в том числе и в мозг, и он тогда нормально функционирует. Если количество кислорода снизится, углекислого газа вырастет в атмосфере, то человек не сможет даже сосредотачиваться, и способность реагировать на раздражители может снизиться на четверть. То есть все будут приторможенные такие ходить.
А тебе не кажется, что человек, ну, собственно, как и любое живое существо на планете, это способен к адаптации?
Ну,
то есть вот через несколько поколений...
Что касается количества кислорода, нет.
Вот через несколько поколений людям потребуется меньше кислорода.
Не подменится. Давай поговорим с тобой о том, какие меры можно предпринять для того, чтобы снизить вот этот вот как раз углекислый
газ. Ну да, я же и говорю, можно ли что-то сделать?
Ну, Минэкономразвитие подготовило проект стратегии долгосрочного развития экономики России до 2050 года с планом по снижению парниковых выбросов. Но экологи считают, что вот эти предлагаемые меры снижения на 3% к прошлому плану, они слишком малы, и это ничему не поможет. Нужно предпринять что-то другое и более кардинальное, в том числе и перевод на низкоуглеродную экономику.
Старший научный сотрудник РАН ХИКС, генеральный директор ассоциации «Цель номер 7», кандидат экономических наук Татьяна Ланшина на прямой связи со студией «Радио Спутник». Татьяна Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Сейчас Елена красиво рассказывала про то, что считают экологи в России, а я вот думаю, что здесь, чтобы экологи в России не сделали и Минэкономразвитие, все равно это никак не скажется на всей планете, потому что есть Китай, есть США,
Индия.
Есть еще, да, которые, собственно, ну даже
Австралия,
если Россия вообще остановит,
заботятся, да.
Все производство, даже если остановит Россия, то все равно мы ничего не решим сами.
Вы знаете, это, да, распространенное мнение, и есть такое понятие «проблемы безбилетника», когда каждый боится купить билет и считает, что остальные все поедут зайцами, то происходит, что никто не покупает в итоге билет, и ничего не происходит, никакого прогресса. Вот, собственно, это и наблюдается сейчас вообще в сфере климатических переговоров и, в общем, в том, что делают страны на самом деле для снижения выбросов. Да, все хотят, чтобы это сделал кто-то еще, и боятся, что они-то снизят, а остальные нет.
Я безбилетник.
Ну, да. Татьяна Александровна, ну, действительно, вот если мы так не философски будем к этому подходить, а конкретно называть и указывать пальцами, то вот там Индия, Австралия, Китай, они одни из самых больших загрязнителей, и они не собираются присоединяться к вот этим вот всем мерам.
Ну, на самом деле, присоединиться в итоге должны все. Я думаю, это совершенно безальтернативный путь. Просто надо, чтобы страны друг друга услышали и чтобы они договорились. Вот сейчас, например, большая проблема с усилением амбиций по национальным планам по снижению выбросов, и в этой сфере нужен прогресс. Ожидалось, что он будет уже в прошлом году, но не случилось. Сейчас у нас пандемия тоже, в общем, с этим сложно. Но очень нужно, чтобы в ближайшие годы страны все-таки поставили сами для себя какие-то амбициозные цели по снижению выбросов. Это, как бы, да, это нужно, во-первых, для того, чтобы решить климатическую проблему, но, с другой стороны, здесь еще есть и экономические стимулы, то есть страны должны это делать не только достигать каких-то там благих целей для того, чтобы всем было хорошо на планете, но и экономика сейчас подталкивает к низкоуглеродным решениям. Вот если, например, посмотреть на возобновляемую энергетику, то в пандемию стало совершенно очевидно, что генерация за счет ветра и солнца намного выгоднее экономически, чем за счет угля. И если спрос на уголь падал после начала пандемии, то генерация за счет ветра только росла. Это, в общем, единственный источник энергии, который демонстрирует сейчас рост. Ну, вот. Ну, то есть вот надо смотреть вообще на те...
Татьяна Александровна, да, но вы же понимаете, что такие, как генерация энергии за счет ветра, это какие-то там единицы процентов, если в целом брать мировую экономику. А вот во время пандемии как раз что произошло? Производство в целом упало на 10%, да, а выбросы СО2 в атмосферу не упали, они даже по-прежнему увеличивались. То есть, смотрите, на 10% упало производство, и ничего хорошего
все равно... Дело не в производстве?
Да, дело в том, просто ниже уже невозможно, чтобы отказаться от тех же самых угля, нефти, газа.
Ну, я немножко с вами поспорю насчет того, что там ветроэнергетика пока не вносит ни в какой вклад. На самом деле сейчас 6% всей электроэнергии во всем мире, то есть включая как Германию, где ветроэнергетика развивается десятилетиями, так и страны Африки, где она вообще еще не развивается, это 6%. То есть 6% всей мировой электроэнергии – это ветер. А там еще есть солнце, еще есть биоэнергия, еще есть геотермальная энергия. И все вместе это больше 11%, не учитывая большие ГЭС. И, в общем, это уже большая отрасль экономики, в которой работает, по-моему, больше 10 миллионов человек, а может быть больше 15. Я могу путать немножко в цифрах, но то, что больше 10 миллионов человек, это точно во всем мире.
Татьяна Александровна, мы вот когда ведем такие беседы, получается вот как, ну, по крайней мере, у меня логика вот так срабатывает в данный момент. Получается, что когда мы говорим, страны должны договориться. И кажется так, ну, подождите, есть Владимир Путин, есть Элизабет Ардерн, есть Меркель, Трамп, Си Цзиньпин. Вот пусть они берут и договариваются между собой. А мы ничего сделать не можем, ну, потому что где президентство и премьер-министры, а где мы? И мне кажется, это основная причина того, что очень мало делается в сфере экологии, в сфере сохранения экологии.
Да, абсолютно согласна с вами. Если бы каждый человек мог сделать что-то лично для себя и увидеть эффект от этого, конечно, ситуация давно бы изменилась. Вот, например, вы можете купить себе современный мобильный телефон, да, это будет ваша личная выгода. Если бы вы точно так же могли сделать, например, с электростанцией, купить себе чистую электростанцию, сделать воздух вокруг себя чистым, вы бы давно это сделали.
Вот вы с уверенностью говорите, вы бы давно это сделали. Ну, а если это чистая электростанция, на 3 копейки киловатт будет выше, понимаете? И все. Я, может, вот Лена,
ну,
купит...
Ну, смартфон тоже дороже кнопочного телефона, но все же покупают по каким-то причинам, да? Почему-то это оказывается всем удобнее, чем кнопочный телефон. Так же и здесь.
То есть необходимо как-то менять общий подход... Вообще общий подход ко всему этому. Нужно сделать зеленую экологию модной. Вот как смартфон.
Да, абсолютно да. Но здесь вот еще, конечно, вот сложно, что каждый человек не может для себя принимать решения, там, не может сам для себя там снизить выбросы, не может сделать себе чистым воздух. Это большая проблема. То есть здесь роль государства, она, конечно, намного выше, чем во многих других отраслях и вообще во многих других вопросах.
Как вы считаете, как дорого может обойтись перестройка экономики вот на низкоуглеродную? Это же не просто вот мы сегодня решили, да, и завтра все перешли. Это нужно перестраивать оборудование во многих энергоемких производствах. Это, может быть, такие затраты неподъемные?
Это большой вопрос, и как бы оценки тут могут быть разные. Но вот, например, недавно Международное энергетическое агентство и Международный валютный фонд выпустили доклад с рекомендациями по антикризисной политике. Ну, этот доклад, он касается всего мира, рекомендации тоже касаются всего мира. И вот там они тоже предлагают переходить на низкоуглеродное развитие, развивать возобновляемые источники энергии, электротранспорт, водородную энергетику и так далее. И вот там те инвестиции, которые они предлагают, это у них не дополнительные инвестиции, а перенаправленные инвестиции. То есть, иначе говоря, мы планировали там потратить сколько-то, допустим, миллионов долларов на новую угольную электростанцию. А тут мы поняли, что у нас пандемия, что уголь больше никому не нужен, потому что в условиях низкого спроса на энергию он становится очень низкомаржинальным и невыгодным по экономическим параметрам. И мы эти деньги направляем, допустим, в солнечные электростанции. И точно так же во всех других секторах. То есть делать инвестиции более зелеными. То, что мы уже планировали потратить, потратить на более современные, более чистые технологии. И вот при таком подходе, мне кажется, это совершенно замечательная идея. При таком подходе можно, в общем, обойтись и без каких-то гигантских дополнительных затрат, а просто повысить эффективность тех денег, которые мы уже и так хотели куда-то вложить.
Да, благодарю вас, Татьяна Александровна. Старший научный сотрудник РАН ХИКС, генеральный директор ассоциации «Цель номер 7», кандидат экономических наук Татьяна Лыншина была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ты говорила вот сейчас о низкоуглеродной экономике, да? Ну, смотри, это отдельная, конечно, тема, но вот говорят, что эти ветрогенераторы, они мешают птицам. Они говорят, что солнечные батареи, например, они загрязняют среду, потому что их никто не знает, да, никто не знает, как их перерабатывать, еще не разработали. То есть проблема экологии одна за другой вот так вот цепляются, и непонятно.
Ну вот ты видишь, собственно, нам климатолог сказал, что у нас впереди есть еще 150 лет для того, чтобы исправить ситуацию. Я думаю, что за это время могут и
хочешь,
найти...
Хочешь, не хочешь исправить, да. Придется исправлять ситуацию. Да. Спасибо большое. Для вас работали Елена Глещинская и Евгений Майструк. Спасибо.